И вновь о прогнозах синоптиков. В конце недели в предстоящие выходные погоду на большей части европейской территории России будет определять антициклон Западной Европы. Благодаря ему атмосферное давление будет расти, осадков не ожидается, а в дневные часы в средней полосе воздух будет прогреваться до 23 градусов тепла. В Санкт-Петербурге сегодня без существенных осадков, температура днем от 18 до 20 градусов. В Москве также днем без осадков, около 19 градусов выше нуля. Ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Приговор по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Власть, пиар и конспирация в России. Открытие 54-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Ну а главная тема утреннего эфира вновь сегодня связана с трагическими событиями в Беслане. Напомню, вопрос. Считаете ли вы, что доклад парламентской комиссии о событиях в Беслане поставит точку в расследовании обстоятельств этой трагедии?
А я вновь напоминаю телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Переходим к следующей теме. Сегодня в Петербурге будет оглашен приговор по так называемому делу Старовойтовой 2. Подсудимые Вячеслав Лилявин и Павел Стихновский обвиняются в участии и пособничестве в убийстве депутата Государственной Думы правозащитника Галины Старовойтовой в ноябре 1998 года. Из Петербурга передает Дмитрий Казнин.
На прениях, которые прошли в городском суде Петербурга 20 сентября, сторона обвинения потребовала полностью признать вину подсудимых доказанной. Вячеслава Лилявина обвиняют в том, что он осуществлял скрытую видеосъемку дома Галины Старовойтовой, записывал ее телефонные переговоры, отвозил убийц к дому депутата в день преступления. Павла Стихновского обвиняют в приобретении оружия убийства, пистолет-пулемета «Аграм-2000» с боеприпасами и доставке его организатору преступления Юрию Колчину. Адвокаты подсудимых призвали присяжных вынести справедливое решение, обратив внимание на политическую окраску дела, а адвокат Вячеслава Лилявина на полную, по ее мнению, недоказанность вины ее подзащитного. Представители потерпевшей стороны не усмотрели никаких смягчающих вину подсудимых обстоятельств, говорит экс-помощник депутата Госдумы Галины Старовойтовой Руслан Леньков.
Адвокаты пытались на протяжении всех прений вывести действия своих подзащитных из общего плана по организации убийства Галины Васильевны Старовойтовой. То есть они говорили, что мог ли там простой водитель Павел Стихновский иметь какие-либо политические претензии к Галине Васильевне Старовойтовой, быть ее политическим оппонентом и так далее. То есть фактически они пытались делать своих подзащитных людьми, которые, может быть, и были каким-то образом причастны к убийству Галины Васильевны Старовойтовой, но не имели умысла на совершение террористического акта. Мне представляется эта позиция адвокатов ущербной, поскольку даже малейшее участие, соучастие в подготовке политического убийства и террористического акта влечет за собой ответственность по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Более комментировать позицию адвокатов, я думаю, что бессмысленно, потому что все доводы в защиту своих обвиняемых, которые они привели, строились не на показаниях свидетелей с их стороны, не на доказательствах, которые бы они представили в суде, но они этого не сделали, а сугубо на передергивании фактов и на вымысле, который прозвучал в судебном заседании.
Ранее по так называемому делу Старовойтовой были приговорены организатор преступления Юрий Колчин к 20 годам лишения свободы и один из исполнителей убийства Виталий Акишин к 23,5 годам. Четверых подсудимых на первом процессе суд освободил из-под стражи. Двоих за недоказанностью вины, двоих по истечению срока давности совершенного преступления. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 7:11. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, к Какими темами открываются сегодняшние российские газеты?
Независимые газеты. Первая полоса. Вчера глава ФСБ Николай Патрушев провел в Архангельске выездное заседание Национального антитеррористического комитета, пишет издание. Фактически, впервые со времен самого громкого теракта последних лет, захвата школы в Беслане, главный контрразведчик страны обозначил новые условия борьбы с терроризмом. Во-первых, в число приоритетных задач в этой области включена профилактика, превентивные действия. А во-вторых, в связке с проблемами антитеррора глава ФСБ упомянул незаконную миграцию, которая в округе, по его словам, приобрела признаки организованной, тщательно законспирированной преступной деятельности. Это была цитата. Нелегальных мигрантов уравняли с террористами. Первая полоса независимой газеты. Издание газеты «Союз нерешимый», так озаглавлена первополосная публикация. Сегодня госсекретарь пока не существующего союзного государства России и Белоруссии Павел Бородин в Минске проведет переговоры с Александром Лукашенко. Они обсудят многие вопросы, в том числе судьбу конституционного акта, документа, который является прообразом единой конституции. А вчера Бородин заявил в Москве, что Владимир Путин поставил вопрос об объединении наших стран ребром, и референдум о перспективах строительства союзного государства должен пройти в декабре. В распоряжении газеты находятся 4 проекта конституционного акта из 9 существующих, которые обсуждаются на совместной комиссии двух парламентов. В приказном беспорядке. Это заголовок публикации на первой полосе газеты «Время новостей». Приказ Минприроды, отменяющий положительное заключение экологической экспертизы по проекту «Сахалин-2», из-за чего разгорелся международный скандал, на самом деле не подписан. Об этом вчера сообщил Пресненскому суду Москвы представитель Росприроднадзора Дмитрий Колосов. Он пояснил, что решение об отмене положительного заключения этой экспертизы принято. Однако проект приказа об отмене решения по проекту «Сахалин-2» не прошел утвердительную стадию. Выходит, Минприроды попросту пугало участников проекта «Шелл», «Митсу» и «Митсубиси» возможными санкциями и ввело в заблуждение Еврокомиссию, правительство Голландии, Великобритании и Японии, которые критиковали действия российской власти и требовали разъяснения происходящего. Впрочем, как заверил суд господин Колосов, все же на подписание приказа у Минприроды есть еще несколько дней. Центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». Как стало известно изданию, Высший арбитражный суд подготовил законопроект, определяющий порядок получения и декларирования подарков чиновниками и судьями. Сумма разрешенных служебных подарков увеличится с 500 до 4000 рублей. А личные подарки на сумму свыше 100 тысяч рублей будет необходимо декларировать. Последствием нарушения правил может стать уголовное преследование. Эксперты признают, что подобные правила действуют во многих странах, но в эффективности контроля за российскими судьями и чиновниками не уверены. Вчера с раннего утра вдоль всей Тверской курсировали милиционеры. Иногда чуть ли не взводами и ротами, пишут «Известия». Гаишники перекрывали Тверскую, пропуская одну с другой подъезжающие к зданию мэрии Москвы солидные машины. Большинство, между прочим, все еще с мигалками. Из машин доставались роскошные букеты, а также всевозможные свертки, ящики, пакеты, коробки. Речь идет о 70-летии Юрия Лужкова, и «Известия» выясняет, кто и что подарил мэру.
Спасибо, Валерия. С Валерией Шабаевой мы встретимся вновь в московской студии через полчаса. А сейчас в Москве 7:15 и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Официальное оглашение доклада парламентской комиссии по Беслану вновь отложено. Доклад планировалось обнародовать 22 сентября. Государственная Дума России начинает сегодня рассматривать проект бюджета на будущий год. В Астрахани в четверг вечером было совершено нападение на синагогу. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
И сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Темы выпуска. Ватикан, фашизм и нацизм. Рассекречены документы 1922-1939 годов. Россия. Лес. Не только богатство, но и собственность государства. Какие профессии выбирает молодежь Южного Кавказа? Об этом в аналитическом радиожурнале «Время и мир» в 10 часов утра. Время московское.
Очередной выпуск новостей спорта на волнах «Радио Свобода». На чемпионате мира по баскетболу среди женских команд, который подходит к концу в Бразилии, вчера были сыграны полуфинальные матчи, и в решающей встрече за звание чемпионок мира сыграют россиянки, которые нанесли поражение соперницам из Соединенных Штатов Америки 75-68, и баскетболистки сборной Австралии. Что касается тенниса, то ожидается крупное событие в Москве, а именно полуфинальный матч розыгрыша Кубка Дэвиса. Вчера прошла жеребьевка. В первых одиночных поединках в пятницу встретятся Марат Сафин и Энди Родик, а затем на корт выйдут Михаил Южный и Джеймс Блейк. В парном матче за Россию заявлены Дмитрий Турсунов и Южный, а за команду США братья Боб и Майк Брайаны. Во втором полуфинальном матче розыгрыша Кубка Дэвиса сыграют команды Аргентины и Австралии. Здесь откроют встречу Давид Налбандян и Марк Филиппусис, а затем сыграют Хосе Акасусо и Лейтон Хьюитт. В парном матче за Аргентину заявлены Агустин Кальери и Давид Налбандян, а за команду Австралии Уэйн Артурс и Пол Хенли. Еще одно крупное событие, кроме полуфинального матча розыгрыша Кубка Дэвиса, ожидается в России. Вчера в Элисте прошла церемония открытия объединительного шахматного матча между болгарином Веселином Топаловым и Владимиром Крамником, россиянином. На этой церемонии прошла жеребьевка. Первую встречу, которая пройдет в субботу, завтра белыми начнет Крамник. Всего предусмотрено 12 партий, после каждых двух и перед последней запланированы выходные дни. Ну а в случае ничейного счета будут сыграны партии с укороченным контролем времени. В заключение короткое футбольное сообщение. Вчера прошли очередные матчи розыгрыша Кубка Голландии. Любопытный результат зафиксирован во встрече Бена Кома, клуба низшего дивизиона, и команды Азе. Более титулованный Азе одержал победу со счетом 10-0. Следующий выпуск новостей спорта на Радио Свобода примерно через час.
В Москве 7:19. Вы слушаете Радио Свобода. В испанском городе Сан-Себастьян открылся 54-й международный кинофестиваль, который продлится до 30 сентября. С подробностями наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В конкурсную программу фестиваля этого года, который пройдет во Дворце Конгресса в Курсаль, включены 16 фильмов, создатели которых претендуют на главный приз «Золотую морскую раковину». Конкурсный показ начнется с работы режиссера Ника Брумфилда «Призраки». Затем на суд жюри и зрителей будут представлены фильмы производства Аргентины, Голландии, Испании, США, Франции, Южной Кореи, Японии, а также ленты совместного производства с участием ряда балканских государств, Венгрии, Ирана, Ирака и других стран. Россия в фестивале не участвует. На конкурс представлены работы аргентинца Карлоса Сарин «Дорога святого Диего», американца Тома Дицило «Безумный», испанца Виктора Гарсии Леона «Оставь меня» и ленты других известных режиссеров. Международное жюри возглавляет французская киноактриса Жанна Моро. Директор фестиваля Микел Оласиреги.
Мы постарались отобрать для фестиваля лучшие фильмы, которые созданы в последнее время. Конкурс будет жестким, поскольку все картины очень хорошие.
Традиционная премия «Доности» за вклад в мировой кинематограф уже присуждена голливудским актерам Максу фон Сюдов и Мэтту Дилану. На фестивале также вручается приз Международной федерации кинопрессы за лучший фильм года, который определяется заранее голосованием 300 кинокритиков из разных стран. В этом году эта престижная награда была присуждена картине «Возвращение» испанского режиссера Педро Альмодовара. В рамках киносмотра в разделе «Жемчужины» пройдет показ 10 фильмов, отмеченных премиями на других фестивалях, и специальный конкурс документального кино. Одновременно на конкурсе творческой молодежи «Новые режиссеры» будет представлено 18 картин. Особое место на фестивале займет показ ретроспективного цикла «Иммигранты», в котором будут демонстрироваться ленты разных лет и разных стран, посвященные столь актуальной для Европы проблеме иммиграции. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Продолжаем утреннюю программу. И далее в эфире рубрика «Русский политический интернет».
Безрыбье. Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров в статье на сайте ежедневного журнала пишет о неискоренимом желании журналистов и политологов выискивать во власти и в персонах ее олицетворяющих что-то выдающееся и величественное. Более того, чем меньше власть дает к этому оснований, тем больше усердия проявляют люди в этом поиске, до некоторого взрывоопасного предела, конечно, уверен автор статьи.
Работая в Кремле, я с удручающей чистотой сталкивался с такой ситуацией. В коридорах власти происходило какое-либо событие, принималось решение крайне незначительное, вызванное ошибкой, поспешностью, непродуманной реакцией на текучку. Власть переполнена подобной ерундой. И тут же политологи и политические комментаторы бросались объяснять всем суть происшедшего. Эта суть всегда была несопоставимо глубже и мудрее реальности. За власть выдумывали ее якобы многоходовые комбинации, несуществующие противостояния, приготовления к неожиданным и важным шагам. Боже, чего только не городили. И все это не имело к реальной жизни никакого отношения. Смысла было не больше, чем в гаданиях по внутренностям животных или полету птиц. Подобные измышления журналистов и политологов сродни каннибализму. Каннибал, поедая печень убиенного врага, обретает, как полагает он, его соплеменники, его будущие противники, важные и полезные способности убитого. Журналист, вскрывая несуществующие, впрочем, глубокие замыслы власти, сам обретает эту глубину в своих глазах, в глазах коллег и, конечно, в глазах публики. Чем мудренее ты что-то придумал про власть, которая, понятное дело, все скрывает и от всего отказывается, тем искушеннее ты как профессионал. Вот такая жратва.
Георгий Сатаров приводит и конкретный пример.
Вспомним последние московские выборы, одновременно с которыми проводились довыборы в Госдуму по одному из московских округов. По нему выдвинулся Ходорковский, а несколько позднее Ковачков, покушавшийся, как говорят, на Чубайса. В этот момент один известный политический журналист, регулярно выступающий на популярной радиостанции, минут 10 объяснял радиослушателям гениальность замысла Кремля, который организовал, как он был уверен, выдвижение Ковачкова. Тут наступил перерыв на новости, и радиослушателям сообщили о заявлении Ковачкова, который выразил глубочайшее уважение к Ходорковскому и готовность снять свою кандидатуру, если она будет мешать. Перерыв кончился, и журналист, как ни в чем не бывало, перешел к другому сюжету. А знаете, что скажет каннибал-разъяснитель, если его ткнуть носом в несообразности сотворенных им измышлений, в их противоречии фактам? Он скажет, что все эти противоречия свидетельствуют об искушенности тех, чьи происки он скрывает, об их способности к маскировке и обману. А потому любые противоречия только подтверждают его версию. Именно поэтому так популярна конспирология и практически неразоблачима. Между тем, 90% заговоров придумываются после некоторых событий для их рационального объяснения либо участниками, либо историками. Остальные 10% заговоров заканчиваются провалом.
Я поинтересовался у Георгия Сатарова, как же быть журналистом и политологом, которые часто не обладают достаточной информацией для того, чтобы отличить действительно важные шаги власти от упомянутой им непродуманной реакции на текучку.
Я согласен с тем, что действительно очень часто не хватает информации. Но я приведу один пример, опять же, из собственного опыта. В 96-м году шла серия выборов губернских. Переходила страна к выборам губернаторов. И администрация президента во главе с Чубайсом, естественно, пытались влиять на этот процесс. Каждый понедельник по утрам мы собирались на планерку. Планерка начиналась с следующими словами Чубайса. Ну как нам рационально объяснить наш очередной провал? Провал тоже, между прочим, абсолютно относительно. Это не столько провал, сколько реальное отражение там, расстановки политических сил и так далее, и так далее. Наружу часто выдается некая интерпретация, а не информация. Я имею в виду, власти выдается. Интерпретация, а не информация. Рекомендация очень простая. Больше смотреть не на слова, а на жизнь, не на действия, а на их последствия, не на слова, а на действия и так далее. Вот и все.
Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров на сайте ежедневного журнала. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
А утреннюю программу продолжает панорама культурных событий, с которой, в частности, вы узнаете о новом международном кинофестивале в Далласе.
Греция в виде исключения позволила американской киногруппе снять художественный фильм «В Акрополе». Фильм называется «Моя разрушенная жизнь». Съемки начнутся в октябре. По словам представителя Министерства культуры Греции, картина станет своего рода культурной рекламой Греции, и ее посмотрят в разных странах мира. Главную роль в фильме исполнит американская актриса греческого происхождения Ния Вардалас. В 1989 году Греция разрешила Фрэнсису Форду Копполе снять в Акрополе несколько эпизодов фильма «Нью-Йоркские истории». 6 арабских государств инвестируют 200 миллионов долларов в производство более дюжины арабских фильмов на английском языке. Цель проекта – развитие арабской киноиндустрии и пропаганда арабской истории и культуры. В числе инвесторов – Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман и Арабские Эмираты. Американский институт кино учредил новый международный кинофестиваль в Далласе. Первый фестиваль пройдет с 22 марта по 1 апреля. Зрители и жюри смогут посмотреть более 150 фильмов. Кинорежиссер Джордж Лукас пожертвовал 175 миллионов долларов Университету Южной Каролины, где он учился в первой половине 60-х годов. По словам создателя «Звездных войн», именно в годы учебы он сформировался как режиссер. Киноактеры Анджелина Джоли и Брэд Питт заявили, что каждый из них пожертвует по миллиону долларов гуманитарным организациям «Всемирная акция в защиту детей» и «Врачи без границ». Нью-Йоркская Метрополитен-Опера открывает спутниковое радио, которое будет вещать в прямом эфире 4 раза в неделю. В планах радио – трансляция музыкальных представлений и цикл передач с архивными записями. В Нью-Йорке состоялось открытие работы британского скульптора индийского происхождения Аниша Капура. Она называется «Небесное зеркало» и представляет собой гигантский диск, собранный из стальных секций. Работа, весящая 23 тонны, установлена под открытым небом в Манхэттене. В ней отражается центр Рокфеллера под углом 60 градусов. Ранее «Небесное зеркало» выставлялось в Англии. В Нью-Йорке оно будет демонстрироваться в течение 6 недель. Аниш Капур – лауреат престижной премии Тернера, один из самых признанных скульпторов Великобритании. В Швеции умер выдающийся кинооператор Свен Никвист. Ему было 83 года. В течение 3 десятилетий он снимал фильмы режиссера Ингмара Бергмана. В 1973 и 1983 годах он был удостоен премии «Оскар» за операторскую работу в картинах «Шепоты и крики» и «Фанни и Александр». Никвист также работал с режиссерами Луи Малем, Вуди Алленом, Романом Полански и другими.
С панорамой культурных событий вас познакомил Игорь Померанцев.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
Развитие технопарков в России. Матч за титул абсолютного чемпиона мира по шахматам в Элисте. И сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», в которой будут обсуждаться актуальные украинские события. Программу из Киева ведет Виталий Портников. «Время гостей» в 7 часов вечера в прямом эфире. Слушайте «Радио Свобода».
В российской столице 7 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Хабаровске минувшей ночью совершено нападение на синагогу. В здании выбиты стекла, пострадавших нет. Аналогичное нападение было совершено накануне вечером и на синагогу в Астрахани, сообщает Интерфакс. Официальное оглашение доклада парламентской комиссии по Беслану вновь отложено. Доклад планировалось обнародовать сегодня. В Петербурге сегодня суд присяжных выносит приговор по делу об убийстве депутата Госдумы России Галины Старовойтовой. На скамье подсудимых Вячеслав Лилявин и Павел Стихновский. По данным следствия, они прослушивали телефонные разговоры Старовойтовой и доставили убийц к ее квартире. Государственная Дума России начинает сегодня рассматривать проект бюджета на будущий год. Также планируется рассмотреть постановление об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Соединенные Штаты после терактов 11 сентября 2001 года угрожали подвергнуть Пакистан бомбардировкам, если он не станет помогать в борьбе с терроризмом, утверждает президент Пакистана Первез Мушарраф. Госдепартамент США пока не дал комментариев. В Будапеште этим вечером несколько тысяч человек вновь собрались на митинг с требованием отставки премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчани. Соединенные Штаты пересматривают вопрос о помощи Таиланду в связи с произошедшим там военным переворотом. В этом финансовом году Вашингтон планировал выделить Таиланду около 14 миллионов долларов, в том числе 4 миллиона на военные нужды. В Дании начинается процесс переноса в Россию праха императрицы Марии Федоровны, матери последнего русского царя Николая II. Президент США Джордж Буш и сенаторы от его республиканской партии достигли компромисса по проекту закона, устанавливающего правила допроса и судов над иностранными подозреваемыми в терроризме. Первый вариант закона вызвал возражения у некоторых сенаторов, опасавшихся, что он противоречит Женевской конвенции.
Ну и теперь коротко о погоде. Как отмечают синоптики, сентябрь знаменателен двумя астрономическими событиями, которые оказывают большое влияние на все живое на Земле. Это лунные и солнечные затмения. Первое уже имело место 7 сентября, а вот второе нам еще предстоит пережить. Произойдет оно сегодня. И хотя наблюдать его можно будет лишь в Южной Атлантике и в Индийском океане, синоптики рекомендуют беречь себя, поскольку этот день будет невозможен. Чревато будет всевозможными неблагоприятными исходами от банального головокружения до высокого травматизма. Сегодня в Санкт-Петербурге без существенных осадков, температура днем от 18 до 20 градусов тепла, в Москве также без осадков, около 19 выше нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
Далее в нашей программе очередной материал. На главную тему в расследовании захвата и гибели заложников в Беслане накануне произошли сразу два события, которых вы уже знаете из наших выпусков новостей. Парламентская комиссия по расследованию бесланской трагедии вновь отложила публикацию своего доклада, а в интернете появилась версия этого документа, которая как раз и была подготовлена летом нынешнего года для публикации. Продолжит тему Данила Гальперович.
Глава парламентской комиссии по расследованию событий 2004 года в Беслане Александр Торшин появился перед журналистами вполне бодрым, приветливо улыбался и сразу сказал, что заседание его комиссии было никаким не финальным, а просто очередным.
На это заседание был приглашен новый заместитель генерального прокурора по Южному федеральному округу Иван Иванович Сидорук, новый руководитель следственной бригады Александр Николаевич Солженицын. Они рассказали о том, как проходит следствие, какие планируется провести действия следственные, вот какие существуют проблемы. Состоялся очень подробный такой обмен мнениями, вот, в результате которого было констатировано, что пока еще достаточно много вопросов. Мы решили о том, чтобы во избежание дальнейших спекуляций на детской крови, будем говорить так откровенно, мы продолжим работу комиссии. Поставлены задачи перед рабочей группой, поставлены задачи по исследованию обстоятельств. Вот. Сегодня мы передали вариант доклада в прокуратуру, где поставили ряд вопросов со ссылкой того, что у нас есть.
Пофамильно тех, кто спекулирует на детской крови, Александр Торшин не назвал, но намекнул, что таковыми он считает всех, кто способствует утечкам информации из комиссии, а также журналистов, эту информацию получающих и публикующих. Торшин не решается назвать спекулянтами самих пострадавших от теракта бесланцев, но говорит, что комиссия российского парламента не будет торопиться, чтобы утолить их жажду правды.
До тех пор, пока не будет понимания того, что дальше уже мы не продвинемся. До тех пор мы заинтересованы найти истину, никак не менее тех, кто об этом больше всех кричит.
Вспышку эмоций у Александра Торшина вызвало то, что среди спрашивавших его журналистов оказалась корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина, которая не скрывает, что способствовала публикациям утечек из комиссии.
Ах вы, Милашина! О, давайте вашу «Новую газету». Вы очередную фальшивку хотите опубликовать? Давайте. А секундочку, госпожа Милашина, а скажите, кто вам передал текст доклада?
На требование Александра Торшина Елена Милашина резонно заметила, что согласно российскому закону о средствах массовой информации, такое у нее может спросить только судья, а член Совета Федерации таковым не является. После чего в интервью «Радио Свобода» Милашина сказала, что это даже хорошо, что сейчас работа комиссии не будет завершена. Значит, по мнению Елены Милашиной, прокуратуре придется обратить внимание не только на основной парламентский доклад, но и на расследование члена комиссии Юрия Савельева, который гораздо большую ответственность за гибель заложников возлагает на федеральные структуры. Данила Гальперович, «Радио Свобода», Москва.
Несколько коротких ответов наших слушателей на вопрос, считаете ли вы, что доклад парламентской комиссии о событиях в Беслане поставит точку в расследовании обстоятельств этой трагедии. Одни хотят довести работу до конца, а другие хотят положить ей конец. Это мнение Константина. В обществе, где преступник предлагает право судить себя самого, никакой объективной точки в правосудии поставлено быть не может, так считает господин Шанявский, если я правильно называю фамилию. Ни советская, ни нынешняя власть никогда не допускала честного расследования своих преступлений. Это сообщение от Бориса Павловича из Новочеркасска.
На вопрос, считаете ли вы, что доклад парламентской комиссии о событиях в Беслане поставит точку в расследовании обстоятельств трагедии, отвечали и жители Санкт-Петербурга. С ними беседовал Александр Дядин.
Вообще ничего не смогли, абсолютно. И, конечно, не за всеми новостями в мире слежу, но то, что я слышала, больше там 70% все осталось без ответа. Потому что мне кажется, что они сами в этом как-то замешаны и боятся того, что вылезут такие вещи, которые не характеризуют их, не слушают страны.
Я, к стыду своему, не читал итоги этого доклада. Самые простые сказать, нет, все плохо, и федеральные власти не так сделали, заход. Но мне кажется, в этом надо очень внимательно разбираться, чтобы про что-то говорить.
Я, к сожалению, не знакома просто с этим докладом. Но я вообще в нашей стране власти не доверяю.
Это было ужасно, конечно. Это была трагедия. Но я думаю, может быть, российские солдаты там не сделали хорошую работу. И, может быть, поэтому трагедия была больше, чем надо.
Честно говоря, не помню этого доклада. Просто в таких ситуациях всегда активизируется ощущение, что нужно защищать тогда всех. Вообще, в принципе, проблема терроризма решается не разбор последствий, а до того. Подробности я не знаю, честно говоря.
Так жители Санкт-Петербурга отвечали на вопрос, считаете ли вы, что доклад парламентской комиссии о событиях в Беслане поставит точку в расследовании обстоятельств трагедии. С петербуржцами беседовал Александр Дядин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию панораму высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания FaceTime предупредила о появлении вредоносной программы, которая распространяется через сервис обмена мгновенными сообщениями AOL Instant Messenger. Целью злоумышленников является создание сетей компьютеров-зомби для проведения интернет-атак и рассылки спама. О механизме распространения вредоносной программы рассказывает Александр Ильичевский.
Пользователь получает сообщение. Можно я повешу эту твою фотографию в своем блоге? К сообщению приложена ссылка на снимок. Вредоносный код активируется как раз при попытке посмотреть фотографию. После активации вирус рассылает сообщение по всем контактам из адресной книги Instant Messenger. Таким образом, к получателю сообщение приходит от приятеля или коллеги. Это серьезно повышает риск заражения.
Новости коротко. Всемирный банк выделит на развитие технопарков в России заем в размере 100 миллионов долларов. Как сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман, 20 миллионов долларов уже получены. Эти средства используются для разработки концептуальных документов по государственной программе создания технопарков. В течение 2007 года будут перечислены еще 30 миллионов долларов, сообщает CNews. Ученые Массачусетского технологического института предложили устанавливать турбины ветровых электростанций на плавучие платформы в сотнях километров от берега. Это дает возможность располагать турбины в тех районах моря, где дуют сильные постоянные ветры. На платформу можно установить турбины большого размера, каждый из которых сможет вырабатывать до 5 мегаватт электроэнергии. Плавучие электростанции можно легко отбуксировать в то место, где в данный момент потребление электроэнергии максимально. Швейцарская компания Zeiss Phototechnik анонсировала новый фотоаппарат. Он оснащен высокоскоростным сканирующим датчиком, который позволяет делать снимки размером 6 на 17 сантиметров с разрешением 160 мегапикселей. Снимок имеет размер 7500 пикселей по вертикали и 21 тысячу по горизонтали. Для хранения снимков, размер которых составляет около 1 гигабайта, в комплекте с камерой поставляется компактное запоминающее устройство. Новинка появится в январе 2007 года. Стоимость устройства превысит 30 тысяч долларов.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро еще раз.
Валерия, давайте вернемся к центральной теме утреннего эфира. К двум публикациям на интернет-сайте «Правда Беслана». Публикация официального доклада парламентской комиссии по расследованию причин трагедии в Беслане. И также публикации альтернативного доклада члена комиссии, депутата Госдумы России Юрия Савельева. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Во-первых, об этом есть публикация на первой полосе газеты «Коммерсант». Там речь идет о том, что на сайте «Правда Беслана» был опубликован как раз вот доклад комиссии Торшина, и о том, что Торшина это буквально взбесило. А независимая газета в рубрике «Карт-бланш» комментирует то обстоятельство, что официальная публикация доклада Торшина все откладывается и откладывается. Вчера вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин попытался объяснить, почему откладывается на неопределенный срок оглашение итогов работы Бесланской комиссии, которую он возглавляет, пишет Александра Самарина. Объяснение сводилось к следующему. Прокуратура проверяет данные, представленные членом комиссии, депутатом Госдумы Юрием Савельевым, и общий документ не может появиться раньше времени. Между тем, история Бесланской эпопеи, имеется в виду не теракт, а результаты его расследования, напоминают хороший детектив. Создается впечатление, что материалы Савельева прозвучали для комиссии ее главы, как гром среди ясного неба. Вроде бы Савельев готовил удар втайне и тем самым поставил Торшина в крайне затруднительное положение. Однако, в беседе с корреспондентом независимой газеты Савельев рассказал, что первые три части его доклада были представлены комиссии еще в апреле нынешнего года, а окончание в июне. И тогда же была создана рабочая группа, членом которой стал и автор. Полторы недели понадобилось этому внутрикомиссионному органу, чтобы признать результаты Савельев расследования несостоятельными, причем ни разу групповики не озаботились приглашением на свое заседание автора доклада. Если помнить об этом обстоятельстве, то глубокие раздумья Торшина, в которые его поверг неугасающий публичный интерес к работе Бесланской комиссии, вполне понятен. Надо как-то объяснить, почему летом и ему, и экспертам оценка альтернативного документа была ясна как божий день, а теперь вот надо ждать результата следствия. Возникает зато вопрос, какова тогда цена экспертам комиссии? Еще одна странность метаний по поводу выбора даты оглашения. С месяца назад спикер Совета Федерации Сергей Миронов твердо заявил в интервью «Независимый», доклад готов, идет его техническая обработка, которая закончится аккурат к первому заседанию Верхней Палаты, к 25 сентября. То есть в августе, несмотря на имевшиеся в распоряжении Торшина данные Савельева, было решено, забраковав их, выдать обществу собственную трактовку событий, весьма, как мы знаем, отличающуюся от депутатской. Что заставило Торшина отказаться от своих первоначальных планов? Если тогда в июне комиссии Торшина потребовалось 10 дней, чтобы забраковать расследование коллегии, то что изменилось? Почему вдруг потребовалась тщательная проверка по осени? Комиссия оказалась неспособной распознать значимость представленных Савельевым документов? И тогда возникает главный вопрос. Если комиссия целиком и полностью зависит от прокурорского расследования, то зачем она тогда нужна со всеми ее экспертами и пафосными обещаниями? Странность номер 3 – приключение в так называемой секретной части торшинского исследования. В свете вышеперечисленного, то нетерпение, с которым граждане ожидают появления на свет совместного дитя Совета Федерации и Госдумы, может показаться обманутым. Читателю окажется просто нечего, кроме дежурных и вполне предсказуемых выводов следствия, под которыми послушно подпишутся сенаторы.
Это была публикация в «Независимой газете». Я благодарю Валерию Шабаеву, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня суд присяжных выносит приговор по делу об убийстве депутата Государственной Думы России Галины Старовойтовой. Президент России Владимир Путин начинает сегодня поездку во Франции. Соединенные Штаты пересматривают вопрос о помощи Таиланду в связи с произошедшим там военным переворотом. Таковы некоторые заголовки очередного выпуска новостей, который выйдет в эфир через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода»
точность, независимость, беспристрастность.
Проект федерального бюджета на 2007 год. Инвестиции в реконструкцию и развитие наземной базы российских аэропортов. Все это темы экономического обзора.
Государственная Дума России рассмотрит в пятницу в первом чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26,3%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ожидаемого ВВП. Проект бюджета рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6%, годовых темпов инфляции от 6,5% до 8%, а средней цены российской нефти Urals – $61 за баррель. Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий кадастровую стоимость земель в качестве базы для расчета платежей за выкуп или аренду участков, занятых промышленными предприятиями. Документ дает право региональным властям устанавливать выкупную цену земель в пределах 20% от их кадастровой стоимости для Москвы и Санкт-Петербурга и в пределах 2,5% в других регионах страны. Арендная плата за использование земельных участков в соответствии с законопроектом не может превышать 2% их кадастровой стоимости. Правительство России поддержало также законопроект, уравнивающий в правах российских и иностранных инвесторов при покупке ими долей в банках страны. Вместе с тем документ ужесточает допуск капитала на российский рынок банковских услуг, устанавливая новый порядок уведомления или получения разрешения Центрального банка при изменении состава акционеров кредитной организации. Величина пакета акций банка, при покупке которого действует уведомительный порядок, снижена с 5 до 1%. Приобретение же 10 и более процентов акций кредитной организации требует предварительного разрешения Центрального банка. Сейчас этот порог установлен на уровне 20%. Инвестиции в реконструкцию и развитие наземной базы российских аэропортов в 2007 году составят примерно 20 миллиардов рублей, заявил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Анатолий Кожин. Таким образом, по его словам, объемы выделяемых на эти цели средств увеличатся по сравнению с 2004 годом более чем в 10 раз. Сейчас, по данным агентства, в реестр российской гражданской авиации включены 383 аэропорта, причем с 1992 года их количество сократилось почти в 3,5 раза, в основном из-за закрытия аэропортов регионального и местного значения.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. И в завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 78 копеек за доллар США и 34 рубля 1 копейка за евро. Евро к этому часу на мировых валютных рынках стоит доллар 28 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 22 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
22 сентября 2005 года. Программа «Время гостей». Тема «Нефтяной кризис в России». Правительство договорилось с руководителями крупнейших нефтяных компаний «Лукойла», «Роснефти», «Сибнефти», «Сургутнефтегаза» и другими заморозить розничные цены на бензин в России на ближайшие 5 месяцев. Альтернативный путь преодоления кризиса, применение антитрестовского законодательства, обсуждает гость программы, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
В данной ситуации самое важное было бы средство для того, чтобы решать проблему, не замораживание цен, а, так сказать, отслеживание монопольного поведения российских компаний и наказание их за это вплоть до разделения, так как это было сделано в свое время в Соединенных Штатах империи с компанией Standard Oil и некоторыми другими, которые просто, мы теперь уже все забыли о том, что Standard Oil была монополия, которая чуть ли контролировала половину Америки. Значит, и у нас надо было так делать. В действительности ошибка была допущена еще при приватизации в 1993 году, когда эти компании, которые были построены на базе государственных предприятий, разделили таким образом, что определенные месторождения были, определенные нефтезаводы, и они были закреплены за определенными регионами. И получилось так, что в большинстве регионов монополисты. Значит, возможно, нужно будет к этому вопросу вернуться. Но сейчас уже вернуться труднее, потому что тогда делили государственную собственность, а сейчас большинство компаний в частной собственности. И повторять историю с ЮКОСом или что-то в этом духе, то мы тогда можем вообще убить бизнес. Но антимонопольная борьба – это гораздо лучше, чем замораживание цен. По очень простой причине. Лично я, в отличие от Илларионова, считаю, что он, конечно, прав абсолютно, что цены в рыночной экономике – это термометр, и с его помощью лучше измерять температуру, а не забивать гвозди или не придумать что-то другое. Но все-таки это такой термометр, который оставляет одним больше доходов, а другим дает больше расходов. Поэтому если компании договорились, что давайте на время заморозим, то, может быть, это и хорошо. А может быть, до конца года цены на нефть пойдут вниз. А если нет, дорогие радиослушатели, то с Нового года цены на бензин опять будут повышаться.
Уже в самом начале 2006 года, как только договор о заморозке цен на нефть истек, они вновь начали расти. Радио «Свобода», 22 сентября 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И вновь разговор о спорте у нас пойдет. Сейчас выпуск новостей на наших волнах выйдет в эфир примерно в 8:15. Ну а сейчас несколько слов о шахматах. В Элисте, как вы знаете, открывается матч за титул абсолютного чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Владимиром Крамником и болгарином Веселином Топаловым. Объединительный матч, так называемый. Об особенностях этого матча и о ситуации в шахматном мире с находящимся в столице Калмыкии известным шахматным экспертом, главным редактором журнала «64 шахматное обозрение» Александром Рошалем беседовал мой коллега Андрей Шарый.
На ваш взгляд, кто лучше играет в шахматы, Топалов или Крамник?
Они играют по-разному. Шахматисты на высоком уровне априори всегда универсал. Они играют и остро, комбинационно, и позиционно, маневренно. Но в принципе у этих шахматистов они антиподы по стилю. Топалов – это человек, который жаждет бури, а Крамник относится к тем, которые в этой буре ищут выгодный покой. Два боксера, чтобы для наглядности вам было видно, что ли. Один маневренный, технарь, нырки, туда-сюда, потом он выжидает момент для удара. А есть такой силовик, который иногда по воздуху, но уж попадет, так попадет. Вот эти два направления в шахматах, и кто и лучше, что лучше, какое направление лучше, определяет именно матчи на первенство мира. Такими матчами были матчи Алехина с Капабланкой и Карпова с Каспаровым. После окончания матча победитель становится, его стиль победителя становится модным. И тогда ответ на вопрос, кто лучше, станет более очевидным. Другой разговор, что есть некие формальные показатели. Формальные показатели имеются в коэффициентах ЭЛО, так называемые шахматные рейтинги. Рейтинг Топалова сегодня выше. Но рейтинг Топалова наработан в больших турнирах, где Крамник, потеряв форму, играл или неудачно, или вообще на болезни их избегал.
Кажется, в личных встречах Крамник впереди.
Кто не говорит одну деталь, что он много чаще выигрывал у Топалова, но это было раньше. В последних встречах успех скорее сопутствовал Топалову. Топалов как-то волнообразно развивался, синусоидально, что ли. Поначалу он резко пошел вверх, потом у него были периоды, ну, я бы сказал, застоя. Сейчас он снова пошел вверх, и, в общем, мы еще не знаем, где его вершина. Тогда как Крамник шахматист ровного развития, но период вот неудач у него был. В этот период как раз в счете начал подтягиваться немножко Топалов.
Можно ли сказать, что вот этот матч в Элисте – это символ объединения шахматного мира?
Безусловно. Я не считаю, что шахматный мир станет жить безмятежно и хорошо после этого матча. Я более того не исключаю некоторую волну напряженности, связанную с тем, что победитель этого матча играть должен снова, но матч-турнире следующего года за звание чемпиона мира, а побежденный вообще на 2 года выбывает из борьбы, непосредственной борьбы за звание чемпиона мира, тогда как победитель может оказаться Крамник, скажем, а Топалов с высшим шахматным рейтингом, с наибольшими успехами, не будет допущен в борьбе за первенство мира. Здесь, мне кажется, есть некая недоработка. Когда я попытался понять это Елюмжинову, то я понял другое, сам понял, скорее, чем объяснил ему. Пусть играет Александр Борисович, он сказал, пусть играет. Нам нужен единый чемпион мира. Он появится, а остальные вопросы будем решать потом.
То вы связываете то, что все-таки в последние годы ситуация успокоилась в шахматном мире относительно и гроссмейстеры, и их менеджеры, и руководство ФИДЕ получили возможность или научились договариваться хотя бы относительно друг с другом с уходом из шахмат Гарри Каспарова?
Ну, я бы не сказал, что это именно так. Тут нюансов очень много. Я опасаюсь, что относительное спокойствие в шахматном мире, о котором вы сказали, продиктовано другим. Относительно малым интересом к шахматам стороны средств массовой информации. Вам кажется, что все спокойно. Спокойствие – это на поверхности, а внутри все-таки что-то бурлит. Но шахматы потеряли с уходом Каспарова другое. Но он главный ньюсмейкер шахматного мира. Они потеряли значительную долю своей связи с общественностью, с миром остальным. И это вот очень плохо.
Шахматы как игра развиваются по-прежнему стремительно? Или вот в развитии интеллектуальном шахмат тоже наметился какой-то застой?
Никакого застоя нет. Шахматы стремительно развиваются благодаря вмешательству компьютеров. Но другое дело, что на высшем шахматном уровне происходит некое брожение. Оно связано именно с тем же вмешательством компьютеров, потому что никак мы не поймем, не установим, зло это или, напротив, это добро, которое нам несут аналитические программы компьютерного толка.
Вы решитесь дать свой прогноз начинающегося матча? Как долго он продлится? И у кого все-таки больше шансов на победу?
Для этого мне необходимо увидеть их форму. Пока я видел их только внешне. Внешне оба выглядят превосходно. В общем-то, Топалов всегда выглядел так. Здорово, он спортивный такой парень, с детства блистательно играющий в футбол. Крамник, дай бог, тоже в порядке. Мне необходимо видеть их форму за доской, потому что перепады спортивной формы, которые были в последнее время у Крамника, слишком опасны для него сегодня. Если он совладал с собой полностью и вернул прежнюю форму, как матчевый игрок, он по меньшей мере не уступает Топалову.
Собеседником моего коллеги Андрея Шарова был известный шахматный эксперт, главный редактор журнала «64 шахматное обозрение» Александр Рошаль. Ну а вот заголовки следующего часа.
Визит премьер-министра Украины Виктора Януковича в Москву. Возведение стены между США и Мексикой. Решение территориальных проблем на постсоветском пространстве и лунный метеорит в Антарктиде.
Продолжаем принимать ваши сообщения, уважаемые слушатели, с ответами на вопрос. Считаете ли вы, что доклад парламентской комиссии о событиях в Беслане, мы подробно говорим этим утром об этом, поставит точку в расследовании обстоятельств трагедии.
Предусматривается механизм возмещения ущерба обладателям интеллектуальных прав, в том числе и авторских.
Незадолго до переворота в Таиланде он приобрел в Лондоне дорогой особняк.
Палестинский народ жаждет мира.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы стояли прямо напротив посольства с национальными флагами, запрещенными теперь в Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9000.